Здравствуйте, сегодня понедельник, 12 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами, а свои мысли можете высказать, подписавшись на телеграм-канал «Время свободы». Сегодня в выпуске. В ответ на успешное наступление вооруженных сил Украины в Харьковской области российские войска нанесли ракетные удары по критически важным объектам энергетической инфраструктуры Украины. Участники состоявшихся в России муниципальных выборов заявляют о массовых фальсификациях с помощью электронного голосования. Колесо обозрения в Москве, которое открыл Владимир Путин, перестало работать уже на следующий день. Также сегодня.
Дело не в форме правления, а в масштабе личности, в достоинстве и благородстве. Одним оно дается от рождения, другим не будет дано никогда. Плебеи останутся плебеями, а королева – королевой, даже в своей смерти.
В Эдинбурге прощаются с королевой Великобритании Елизаветой II. Король Карл III впервые выступил в парламенте. В ответ на успешное наступление вооруженных сил Украины в Харьковской области и деоккупацию сразу нескольких десятков населенных пунктов, включая города Изюм, Балаклея и Купинск, российские войска, используя крылатые ракеты, нанесли удары по Змеевской ТЭС в Харьковской области, а также по подстанциям в Полтавской и Днепропетровской областях. В результате этих ударов без света и воды остались сразу несколько регионов. Во многих местах подача электроэнергии уже восстановлена. По данным министра энергетики Украины Германа Галущенко, были обстреляны 3 подстанции высокого напряжения, в результате чего обесточенными оказались около 40 подстанций, были отключены несколько линий электропередачи. При этом о бомбардировке объектов энергетической инфраструктуры Украины Министерство обороны России в утренней сводке не упомянуло. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал эти удары актами терроризма. Его распространенное в соцсетях заявление читает диктор.
Прямые умышленные удары по критической гражданской инфраструктуре, в том числе по крупнейшей харьковской ТЭЦ-5, это безусловное проявление терроризма России и ее желание массово оставить мирных граждан без света и тепла. Таков трусливый ответ за бегство собственной армии с поля боя.
Это было заявление советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка. В любом случае, Украина одержала важнейшую военную победу, хотя российские официальные источники бегство российских подразделений в Харьковской области называют перегруппировкой войск. Украинский военный эксперт Михаил Жирохов объясняет этот успех тем, что командование ВСУ смогло обмануть российское командование, анонсируя большое наступление на юге в Херсонской области Украины. Вот что Михаил Жирохов думает о перспективах дальнейшего наступления и о том, чем Украина может ответить на удары по гражданской инфраструктуре страны.
Скорее всего, план был локальной операцией, однако, когда посыпался весь фронт, достаточно неожиданно для нашего командования, тогда уже и пошли дальше, вводя новые резервы и новые силы в образовавшийся пролом российской обороны. Было очень удачно выбрано направление удара. На этом направлении стояли мобилизованные из оккупированных территорий Донецкой области, которые по сравнению с кадровыми частями имеют гораздо хуже вооружение и хуже мотивацию. А в остальных районах, в остальных населенных пунктах стояла Росгвардия, которая абсолютно не имеет опыта боев, тем более против танков или бронетехники. Когда посыпалось это, россияне попытались ввести кадровых военных, однако уже было поздно. Фронт посыпался, и поэтому они были вынуждены принять решение об отступлении. Переброска даже бригады, даже полка – это очень непростая задача. Россияне сняли все возможные резервы и перебросили на Херсонское направление, а в итоге получилось, что оголили другие направления, там Харьковское, Запорожское, и получили удар здесь. Это нормальная ситуация для нормального планирования войны. Россияне занимают оборону по реке Оскол, и форсировать ее под огнем это очень сложно. А на других направлениях, как я вижу, сил для такого масштабного наступления, ну я имею в виду, например, Запорожское или Криворожское направление, пока нет. Поэтому в ближайшее время будет оперативная пауза. За Лиман бои идут. то направление, оно остается достаточно важным для ВСУ, однако это не наступательные бои, это, я бы сказал, выравнивание фронта и попытки взять Лиман, такое полуокружение. Левый фланг нашей группировки, которая сейчас сражается в районе Славянска и Краматорска, оно полностью обеспечено от флангового удара, и это было одной из задач этой операции. К сожалению, ответ России мы увидели вчера. Они переходят на новый уровень конфронтации. Это удары по стратегической инфраструктуре, по военной, по гражданской полностью. Однако это, я бы сказал, палка о двух концах. Вся оккупированная территория Донецкой и Луганской области тоже держится на двух электростанциях. И есть электростанции в Белгородской, Курской и Ростовской областях, которые находятся в зоне досягаемости украинских сил и средств. Если это будет носить характер систематических ударов, это будет достаточно критично для Украины именно в плане восстановления возможностей электроснабжения. Тем более впереди зима.
Говорил украинский военный эксперт Михаил Жирохов. В те дни, когда приходили сообщения о взятии Изюма, Балаклея и Купинска, в социальных сетях тех, кто поддерживает российскую агрессию против Украины, царила паника. Я предлагаю, кстати, всем слушателям почитать наш обзор социальных сетей под заголовком «Путин засиделся». Его можно найти на сайте русской службы радио «Свобода» в интернете www.svoboda.org. Мало кто из писавших, правда, решился возложить личную ответственность за это поражение на Владимира Путина. Примечательно при этом, что глава Чечни Рамзан Кадыров фактически выступил с открытой критикой Министерства обороны России. Вот что он, в частности, сказал.
По последним дням мы получаем информацию, но нет конкретных объяснений. Да, ну хорошо, у нас Всевышнему, что сегодня, да, он, Министерство обороны разъяснило ситуацию, да, из-за чего они, да, он, ушли из таких городов Изюм, Купянск, Балаклея, не знаю, что такие интересные, по-моему, города, да, он, в Харковском, да, он, направлении, да, он. Но это вынуждено было, оказывается, и военной стратегии, чтобы сохранить нам человеческие жертвы. Но это абсолютно ничего не значит. Я, Рамзан Кадыров, официально я вам заявляю, что все эти города будут возвращены обратно. Там уже находятся наши люди. Ребята специально подготовлены для этой работы, готовы выехать еще по 10 тысяч бойцов, и мы в ближайшем будущем дойдем до Одессы. И вы увидите конкретные результаты. Но я не стратег в том плане, в таком уровне, как Министерство обороны, но и были допущены ошибки. Я думаю, что они сделают выводы. Когда ты говоришь правду, когда говоришь даже в лицо, не нравится тем или иным людям, которые занимаются тем или иным вопросом, проблемным или, не знаю, в общем, так сказать, направлениях. Ну, я всегда люблю говорить правду, и я разговаривал, и мои представители разговаривали со всеми командующими, которые находятся на фронтах, лично, которые участвуют. И мы владеем полностью информацией, информацией с мест происшествия. И если сегодня-завтра не будет сделано изменений, по стратегии, проведения специальной операции, я вынужден буду выходить для руководства Министерства обороны и руководства страны, чтобы разъяснить им ситуацию, которая реально находится на земле.
Это было заявление главы Чечни Рамзана Кадырова. Еще раз напомню, что слово «Дон», которое он постоянно употребляет, это слово «паразит» короче. На фоне военных успехов армии Украины президент страны Владимир Зеленский дал интервью телекомпании CNN, в котором подтвердил, что Киев не намерен вести переговоры с Кремлем до полного освобождения от оккупации всех украинских территорий. «Я не разговариваю с теми, кто выдвигает ультиматумы», — сказал Зеленский в этом интервью. По данным из неофициальных источников, Кремль уже давно ищет возможности начать переговоры и даже идти на уступки, публично, правда, при этом декларируя, что готов к переговорам на своих условиях. Вот что сказал выглядевший более озабоченным и менее уверенным в себе, чем обычно, глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.
Мы не против переговоров, мы не отказываемся от переговоров. Но те, кто отказываются, должны понимать, что чем дольше они затягивают этот процесс, тем сложнее будет договариваться.
Это был министр иностранных дел России Сергей Лавров. Широко распространено мнение, что Кремль попытается заморозить конфликт в Украине, проведя так называемые референдумы о присоединении оккупированных территорий к России. Ожидалось, что такие референдумы состоятся в сентябре, потом называлась дата 4 ноября, когда в России отмечается так называемый День народного единства. Но и тогда референдумы, судя по всему, не состоятся. Тем не менее, Европейская платформа за демократические выборы уже сейчас выступила с предупреждением к депутатам парламентов европейских стран о недопустимости их участия в качестве наблюдателей в референдумах или выборах на оккупированных территориях Украины. Вот что говорит председатель Совета платформы за демократические выборы Штефани Шифер. Интервью с ней записала моя коллега Александра Вагнер.
Дискуссия о проведении таких референдумов в Кремле идет уже месяцами. И кажется, что ситуация или решение о их проведении зависит от развития военной ситуации. Она непредвидима, поэтому мы должны исходить с худшего, значит, с проведением таких референдумов. И, соответственно, мы сейчас уже решили проинформировать парламенты западных европейских стран об опасности того, что европейские политики могли бы участвовать в них. Тем более, что мы понимаем, что это не первый раз, что на международно непризнанных территориях, оккупированных территориях проводятся иллегитимные антиконституционные или выборы, или референдумы. Допустим, в Крыму не могут быть проведены выборы президента Российской Федерации. Так что это нелегитимные выборы. А если на этих непризнанных выборах на оккупированной территории Крым, если на этих выборах, которые нелегитимные, участвуют как наблюдатели западные европейские политики, тогда это имеет целый ряд негативных последствий. Это значит, что уже институт выборов ошибляется, и что те институты, те парламенты, откуда эти депутаты европейские приедут в Крым, тоже потеряют свой статус и потеряют свою репутацию. Мы, как Европейская платформа за демократические выборы, предупреждаем европейские парламенты, чтобы они не допускали, что их члены, депутаты участвовали в таких миссиях. Мы рады, что Европейский парламент принимал решение санкционировать депутатов, которые участвовали в таких выборах, и очень конкретно французские депутаты, которые были в Крыму на этом якобы выборах, они сейчас уже исключены от всех официальных миссий Европарламента. Это очень важно, чтобы такие консеквенции были приняты. И мы вызываем поэтому не только Европейский парламент, который уже дошел до того, но все другие национальные европейские парламенты, чтобы они смотрели за поведением своих там депутатов.
Говорила председатель Совета Европейской платформы за демократические выборы Штефани Шифер. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 12 сентября. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В России с 9 по 11 сентября проходило голосование на выборах разных уровней. Были избраны 15 глав регионов и 6 региональных парламентов. Проходили и муниципальные выборы, в том числе и в Москве. Движение «Голос», которое наблюдало за ходом голосования, сообщило о нарушениях прав избирателей, ограничении прав наблюдателей, давлении на них и на кандидатов, а также о нарушении процедур голосования на дому. За все время избирательной кампании правозащитники поступило более 520 обращений на горячую линию, более 1500 сообщений на карту нарушений по другим электронным каналам связи. По данным издания УВД-Инфо, за 3 дня голосования в связи с выборами в России были задержаны не менее 30 человек, причем 9 из них – кандидаты на выборах и 6 наблюдателей. Глава Центра избиркома России Элла Памфилова заявила, что торопиться с объявлением итогов не надо, и дала на это избирательным комиссиям целых 3 дня, но уже сейчас известно, что главами регионов стали только провластные кандидаты, в региональных законодательных собраниях большинство получила партия «Единая Россия». То, что это партия войны, фактически признал после выборов ее лидер Дмитрий Медведев.
Действительно, наша партия, я тоже об этом вначале говорил, активно включилась в кампанию по оказанию помощи всем, кто пострадал от действия киевского режима. Мы занимались этим на всех уровнях, и это люди видят, это невозможно не замечать. Может быть, скажем прямо, в этом была и наиболее сильная сторона нынешней избирательной кампании, вокруг которой и развивалась избирательная интрига.
Говорил лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев. Вообще интерес для независимых наблюдателей представляли фактически только московские муниципальные выборы, на которых все равно из 1418 мандатов больше 1100 получили единороссы. При этом явка составила невиданные для муниципальных выборов почти 34%. Правда, я отмечу, это особо больше 24% из них голосовали дистанционно. Официально это именуется ДЭК – дистанционное электронное голосование. Председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков фактически признал, что электронное голосование отняло победу у огромного числа кандидатов-яблочников, но особенных протестов, правда, не высказывал. Вот его заявление после выборов.
Непростой день, непростая ночь, но я считаю, что главное, что сделало «Яблоко» на этих выборах – это то, что для 2 167 603 человек была легальная, мирная и даже вполне безопасная возможность проголосовать за мир против той политики, которую сейчас проводит российское руководство. И очень многие граждане именно сегодня, 11 сентября, так и сделали. И те данные, которые сейчас приходят собирателям участков Москвы, подробнее об этом скажет Максим Крылов, Андрей Морин, говорят о том, что практически все кандидаты, выдвинутые «Яблоком», я пока не видел других примеров по сегодняшним протоколам, по протоколам реального голосования людей, были бы избраны депутатами районных советов Москвы. И это говорит о том, что те люди, которые реально существуют и реально пришли на избирательные участки, в значительной степени разделяют позицию «Яблока».
Говорил председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков. Ну а бывший координатор штабов основателя фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Леонид Волков, несмотря на всю ситуацию вокруг выборов, как муниципальных, так и региональных, не потерял уверенности в правильности предложенной Навальным тактики умного голосования. Хотя про победу кандидатов, предложенных умным голосованием, Леонид Волков уже практически не говорил. Но давайте его послушаем.
Мэрия Москвы и российская власть перепугалась умного голосования как черт ладана. Они организовали в свой ДЭК вброс почти 2 миллионов голосов. Почти 2 миллионов – это абсолютно немыслимая цифра. В Москве около 7,5 миллионов избирателей. Явка вся на прошлых муниципальных выборах, когда голосовали по обычному ногами, составила около 15%, около 1 миллиона человек. Здесь нам предлагается поверить, что 2 миллиона на муниципальных выборах, на голосовании, которое, в общем-то, ничто не значит, и на, за депутатов, которые ничего не решают, решили воспользоваться вот этой супер-пупер-пупер, значит, инновацией и так далее. Ну, мы знаем и видели, как все это было организовано, когда бюджетникам просто спускали указания что вы обязательно должны там до 10 утра в пятницу проголосовать электронно и отчитаться. И, в общем, понимаем, зачем это было устроено. Это такая форма психической атаки. Дорогие друзья, говорили они нам, те, кто хочет нормально прийти, нормально проголосовать за нормальных кандидатов, вам некуда торопиться и незачем туда идти, ведь мы в наше электронное голосование вбросили сколько угодно. Прийти на участки и проголосовать все равно было нужно. Скоро мы узнаем, до какого количества людей мы смогли достучаться. Сколько людей пошли голосовать по антивоенному, чтобы показать, что далеко не все россияне за Путина, чтобы, не побоюсь этого слова, отстоять, спасти честь России в этом голосовании воскресного вот этого дня. Чтобы не дать Путину сказать, смотрите, все за меня, все за Единую Россию, а значит, все за войну. Все, кто пошли сегодня голосовать, огромные молодцы, вы приняли участие в важном деле, послали очень важный сигнал.
Говорил бывший координатор штабов Алексея Навального Леонид Волков. Очевидно, что многие из тех оппозиционных политиков, кто мог бы составить конкуренцию провластным кандидатам на выборах, сейчас находятся в тюрьме. Среди них Владимир Карамурза, против которого возбуждено дело о так называемых фейках про российскую армию. Как отметила в интервью корреспонденту телеканала «Настоящее время» Ольги Бешлей, супруга Владимира Карамурзы Евгения, политические репрессии в России продолжаются уже почти 20 лет, и все это время в России не было свободных выборов. Вот фрагмент этого интервью.
Репрессии против российского народа идут уже, ну, лет 20. А с 2003 года у нас нет свободных выборов. Последние свободные, но нечестные выборы, по-моему, так это было описано международными организациями, имели место в России в 2003 году. Тогда же был закрыт последний независимый телеканал. То есть это, соответственно, сколько? 19 лет тотальной пропаганды, 19 лет отсутствия у людей права выбора, права проголосовать за своего собственного представителя, права поменять президента Путина на кого-нибудь другого. И вот эти вот 20 лет репрессий, 20 лет тотальной пропаганды, на фоне которых Владимир Путин проводил еще другие свои военные экзерсисы, вторжение в Грузию в 2008 году, аннексация Украины в 2014, бомбежки Сирии. И вот это все проходило без какого-либо серьезного, масштабного ответа со стороны глобального демократического сообщества. Ну, там какие-то немножечко санкции тут, немножечко санкции там, а потом мы опять перезагружаемся с Владимиром Путиным. А потом мы опять ищем способ найти компромисс, имея дело с диктатором. Не может быть компромиссов, когда имеешь дело с диктатором.
Это был фрагмент интервью телеканалу «Настоящее время» супруги российского оппозиционного политика Владимира Карамурзы Евгении Карамурзы. В день тяжелого поражения российских войск в Украине, отправивший их туда верховный главнокомандующий Владимир Путин открывал в отмечавший день города Москве дворец так любимого им самбо и колесо обозрения, как утверждается, самое крупное в Европе. И вот что он сказал во время открытия колеса.
Ну, конечно, уникальный, 140 метров высоты. Конечно, в Европе такого нет. Конечно, уникальный. Вам спасибо большое за то, что вы развиваете вот это направление отдыха, развлечений в Москве. Для людей это очень важно, иметь возможность отдохнуть с друзьями.
Путин открывал колесо дистанционно, видимо, перестраховывался и, судя по всему, имел на это веские причины, поскольку уже на следующий день колесо обозрения в Москве сломалось. То ли нарушилась калибровка, то ли не работали кондиционеры в кабинках, об этом были разные сообщения, но людям пришлось сдавать билеты. Ну, а президент Украины Владимир Зеленский вчера, в 200-й день войны, благодарил за мужество солдат своей армии.
Сегодня 200 дней нашего спротиву.
Сегодня 200 дней нашего сопротивления, нашей борьбы, нашей отечественной войны. За свободу, за независимость, за право быть. В эти 200 дней нам немало удалось, но самое важное, а потому самое трудное, впереди. И это обращение я хочу посвятить именно тем, кто впереди, и кому сейчас труднее всего, потому что они делают самое важное. Это все защитники и защитницы Украины. Все, кто мужественно стоит 200 дней, а потому стоит и Украина. Сильные, а потому мы свободные. Несокрушимые, а потому мы независимые. Наши бойцы, которые героически сдержали врага, а теперь не сдерживают себя. И гонят оккупанта на севере, юге и востоке. во всех направлениях, но двигаясь только одной дорогой, вперед и к победе. Враг говорил, что заблудился, что ехал на учения. Вы научили их многому, умению быстро собираться и убираться с наших земель и пониманию, что, бросив технику и оружие, это можно сделать гораздо быстрее и легче. Многие навсегда усвоили, что правильно говорить не на Украине, а в Украине. Это все, кто ступил на нашу землю и остался в ней. Многие навсегда запомнят, что ждет в Украине всех незваных гостей. Это наши воины. Сегодня ваши действия на севере, юге и востоке Украины видят и отмечают все. Мир в восторге, враг в панике. Украина гордится вами, верит в вас, молится о вас, ждет вас.
Це наші воїни.
Это был фрагмент вчерашнего обращения президента Украины Владимира Зеленского. И еще об одном. В минувшие выходные Карл III официально стал королем Великобритании. Кстати, очень живой отклик вызвал заданный мною в телеграм-канале «Время свободы» вопрос, следовало ли нынешнему 74-летнему королю, еще недавно принцу Уэльскому, уступить корону своему старшему сыну Уильяму. Спасибо всем, кто ответил, и вновь призываю слушателей подписываться на канал «Время свободы» в телеграме. Сегодня Карл III выступал в парламенте и благодарил за слова сочувствия, высказанные ему в связи со смертью его матери, королевы Елизаветы II, с которой сегодня прощаются жители Эдинбурга. Ну, а я закончу выпуск репликой ведущего программы «Радио Свобода. Археология» Сергея Медведева.
И вот парадокс. Монарх, которого никто не избирал, был любим своим народом и представлял этот народ. А с другой стороны континента – якобы всенародно избранный президент, который, однако, никого не представляет и более 20 лет правит при помощи фальсификаций, изменения конституции, обмана и лжи. И даже на встречу с той же самой королевой он умудрился опоздать почти на 15 минут. Так что дело не в форме правления, а в масштабе личности, в достоинстве и благородстве. Одним оно дается от рождения, другим не будет дано никогда». Плебеи останутся плебеями, а королева – королевой, даже в своей смерти.
Это была реплика ведущего программы «Радио Свобода. Археология» Сергея Медведева. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам и популярные приложения подкастов Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и другие. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Еще раз напомню, что там размещаются очередные выпуски – и там же можно и подискутировать на некоторые темы. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».